Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у цикла Надежда Бурлакова, краевед, создатель паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день!
Приветствую, Мария.
Ну что, в прошлый раз мы закончили наши прогулки по Екатеринбургу в дождливый день на Ивановской церкви, Ивановском кладбище. Продолжаем, так как все-таки осень на дворе приближается, но погулять хочется. Куда еще можно отправиться?
Ну, в рамках города погулять нам есть очень много где, и я думаю, что сегодня мы начнем с кладбища.
Хорошее начало. Что тут скажешь?
Ну, мы уже с вами говорили о том, что на самом деле все не так уж и грустно, хотя бы из-за того, что, во-первых, на кладбищах мы можем познакомиться, опять же, с историей нашего города, во-вторых, на кладбищах иногда стоят церкви, на которые стоит обратить внимание, потому что они красивые, они интересные и они исторические. Ну, собственно, церковь всех святых на Михайловском кладбище – это тоже храм, который был построен еще до революции. Заложена она была в 1886 году, а построена на средства купца Волкова. И, естественно, очень долго она была именно кладбищенской церковью на Михайловском кладбище, а с 1930 по 1938 Всехсвятский храм был кафедральным собором уральских обновленческих митрополитов. Но про течение в христианстве, в православии того времени я вам сейчас говорить не буду, это на самом деле такая очень сложная и достаточно болезненная тема, просто как бы галочку себе поставьте, что какое-то время церковь на Михайловском кладбище была кафедральным собором. В 1941 году ее закрыли. Но в 1944-м опять открыли. Мы в прошлый раз с вами говорили, что в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, власть стала гораздо лояльнее христианству, и многие церкви на территории России снова были открыты. И, собственно, в 1944-м, когда храм был открыт, туда был установлен иконостас Рязановской Свято-Троицкой церкви, о которой мы тоже с вами в прошлый раз говорили, потому что именно там, когда там находилась фабрика, работал батюшка, который окормлял, собственно, храм Иоанна Предтечи на Ивановском кладбище. Ну и иконостас установили, а потом, кстати, церковь была снова восстановлена, которая Рязановская, иконостас уехал обратно домой. И здесь, к сожалению, буквально через несколько лет хорошая история храма на Михайловском кладбище закончилась. Дело в том, что в 1961 церковь закрыли окончательно, и она стала использоваться как цех коммунального хозяйства при действующем кладбище. И до 90-го года она оставалась как подсобное помещение для коммунальщиков. Ну, собственно, почему Михайловское кладбище? Тут на самом деле связка между купцом Федором Алексеевичем Михайловым и вот тем самым купцом Волковым, которого я уже упомянула. Купец Федор Алексеевич Михайлов в 1885 году сильно заболел и завещал 500 рублей с процентами через Екатеринбургский собор на постройку церкви на новом кладбище. Так тогда называлась Михайловская. И это был его первый вклад. В 1886 году через городскую думу он делает второй вклад – 300 рублей с процентами, опять же, на строительство новой церкви при кладбище. И 800 рублей чистых, без процентов. А общая сумма на строительство церкви – 12 тысяч рублей, собранная уже с десятков других благотворителей. И получается, что вклад Михайлова был самым значительным, и, собственно, именно с него и началось строительство церкви. Поэтому и церковь, и кладбище в просторечии называются просто «Михайловские». В 1886 году храм заложили, освящен он был в 1900. Ну, 13 лет, 14 лет строительства, в принципе, не самый долгий срок для тех храмов, которые мы с вами уже не раз обсуждали, потому что, как правило, 95% храмов, построенных по всей России, строились за счет причта. То есть у нас Михайлов дал денежку, Волков дал денежку, десятки, сотни других имен, которых мы не знаем. И, собственно, денежки появляются, и начинается строительство. К тому же в то время, несмотря уже вроде бы на наступление новых технологий, преимущественно, конечно, строили летом. Зимой, как правило, стройка не велась. Ну и, собственно, Яков Прохорович Андреев, Конюховы, Волковы и другие не просто вкладывали деньги в это строительство, но и, так скажем, договорились на то, чтобы их место вечного упокоения находилось именно там. И когда Михайлов умер в конце 1986 года, он был там и похоронен. И, собственно, там тоже очень много интересных надгробий. И, кстати, у него был очень интересный дом, который, к сожалению, сильно перестроен, на улице Толмачева. И если мы с вами вспомним лекцию о деревянной архитектуре нашего города, то на самом деле Михайловский дом можно тоже обнаружить среди тех материалов, которые я упоминала. В 1918 году Всехсвятская церковь очень сильно пострадала от пожара. 2 года длился ремонт, в те годы, слава богу, еще можно было храму функционировать. И, как ни странно, именно тогда, уже после революции, здание храма получило очень интересные росписи. Ну, помним, что тогда Екатеринбург у нас переходил из рук в руки между красными и белыми, и был период, когда появилась и финансовая возможность, и возможность привлечь художников. И росписи там были сделаны по картонам, написанных под руководством самого Васнецова. И кое-что, между прочим, сохранилось. Так что, если есть возможность, то, конечно, очень рекомендую там прогуляться. Это у нас Блюхера Первомайская, огромный комплекс и кладбище, небольшая церковь. И, кстати, там тоже очень комфортно сама церковь, она небольшая и очень уютная.
Куда смотреть, чтобы увидеть?
По сторонам. Вот точно так же мы с вами в прошлый раз, когда говорили о храме Иоанна Предтечи, вот у меня студенты иногда, когда спрашивают про этот храм, я еще рассказываю о совершенно замечательных иконостасах. Ну, наверное, вы-то о них знаете. То есть это иконостасы, которые приехали туда из другой церкви и выполнены в готической манере. То есть у нас в православном храме стоят совершенно потрясающие иконостасы. И у боковых пределов, кстати, они очень такие заметные, которые выполнены как будто для готического храма 15 века. Вот. А многие их не замечают, поэтому осмотрели снаружи, прошлись, зашли внутрь и снова поднимаем глазки налево, направо, вверх. Очень интересные росписи у нас украшают на самом деле много храмов. Ну и тот же храм Иоанна Предтечи, я думаю, тут тоже не нужно говорить, на что смотреть, потому что образы, например, Николая Чудотворца, они тоже в такой потрясающей манере мастеров 19 века и тоже в прекрасной сохранности после реставрации. Ну что, я думаю, с кладбищем на самом деле мы на сегодня закончим, потому что очень хочется уже позитива. Действительно, у нас осень на носу, и будем надеяться, что она будет солнечной. И давайте-ка мы с вами к часовне Александра Невского пройдемся напротив Гринвича в дендрологическом парке.
Очень маленькая, очень уютная часовенка такая.
И тоже потрясающий совершенно объект, потому что когда я рассказываю студентам на экскурсиях, что это здание 19 века, мне удивляются, несмотря на то, что многие жители Екатеринбурга, конечно, все эти десятилетия, особенно пожилые, конечно, могли в дендропарке эту часовню видеть. Но другое дело, что она какое-то время выглядела тоже как подсобка, и, возможно, кто-то не смог как бы вот эту связочку сделать, что здание старое, и здание это на самом деле не просто какая-то подсобочка. Это церковь, которая была заложена в 1881 году. Ну, вернее, часовня. Помним, да, что в часовне нет алтаря и нет колокольни. Вот, то есть это маленькое, так скажем, здание, в котором не все обряды совершаются. И часовенка была заложена в 1881 году не просто так, а в память манифеста 1861 года об освобождении крестьян от крепостного права. А так как произошло это при императоре Александре, соответственно, огромное количество часовен и храмов было построено именно с посвящением Александру Невскому, как небесному покровителю императора Александра. Строили довольно долго для таких размеров, закончили в 1890 году, как раз из-за того, что, опять же, строили в складчину. Стиль здания, вот этот красно-кирпичный, так называемый неорусский, и в Екатеринбурге. В Екатеринбурге у нас не так уж и много памятников в этом стиле. Один из них есть на территории Новотихинского монастыря, но про него мы уже много говорили, поэтому отправляться сегодня туда не буду. А в нишах в стене, которые хорошо видны по бокам от входа, при строительстве были укреплены мраморные доски. На одной из них был как раз полностью запечатлен текст манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостного права. А на второй панели было написано, когда, кем и в память кого часовня была поставлена. Ну и закрыли ее в 927 году. После закрытия она использовалась как сторожка или склад для садового инвентаря. Была снята маковка с крестом, но по воспоминаниям, в советские годы школьники и студенты многочисленных близлежащих школ и вузов забегали в эту подсобочку, чтобы поставить свечку перед экзаменом. А из мелод, которые произошли в советские годы, но которые были утрачены при реставрации, в нишах появились мозаики с изображением трав и цветов. Чтобы закрыть, так скажем, эти пустоты, были размещены такие очень добрые мозаики. Ну, после реставрации в 1996 году, когда часовня была возвращена епархии и передана обратно общине Новотихвинского монастыря, эти мозаики убрали. Но ниши восстановили, и теперь вот эти панели, вот эти мраморные доски там снова стоят на месте. Вообще напомню, что территория Дендрария – это бывшая территория Хлебной площади. И что еще? Ну, то, что как парковый павильон работал довольно долго. И, кстати, вот Бажова мы с вами довольно редко вспоминаем, хотя вот те самые мозаики про травы и цветы были по мотивам сказов Бажова. Так что, если есть возможность, если есть настроение и если есть погода, погулять по Дендрарарку, который совершенно замечательно облагорожен, зайти в эту часовню, подойти к берегу, опять же, Исети, там теперь замечательный мост, и полюбоваться на всю эту красоту, я думаю, что стоит однозначно. Тем более, это самый центр города. Гринвич, цирк, у нас все совсем неподалеку.
Ну, то есть, можно и на шопинг сходить, и старинные церкви поразглядывать. Очень, кстати, удобно.
Я не любитель таких совмещений, то есть я бы отдельно сходила на шопинг, а потом или сначала с чистой душой пошла бы гулять по
храмам. Ну да, собственно, совмещать, миксовать можно абсолютно в любой последовательности. Главное, что подойти, рассмотреть все это своими глазами, увидеть. И я, кстати, не знаю, вот когда я последний раз мимо нее проходила, мне кажется, я видела там какую-то табличку, стенд вот с QR-кодом, где, наверное, какая-то история есть.
Я уверена, что это так и есть, потому что за последние годы вот этих табличек, которые позволяют нырнуть в виртуальное пространство и узнать гораздо больше об объектах, которые находятся перед вами в реальном пространстве, ну, хорошо, в Екатеринбурге их стало довольно много, и это, опять же, создает такую дополнительные плюсы для туристов, в том числе и для туристов из родного города.
Да, меня вот тоже, кстати, радует вот эта вот задумка, потому что не всегда есть возможность и желание оплатить экскурсию и долго и упорно с ней гулять, а тут подошел, навел мобильный телефон, и у тебя какая-то краткая история, хотя бы без подробностей, но она у тебя в телефоне, ты ее прочитал, удивился, просветился и такой, ого, ничего себе оказывается.
Ох, к сожалению, далека от новых технологий, поэтому я вижу эти таблички, но что с ними делать, не знаю. Поэтому я пользуюсь Гуглом.
Ну, тоже помогает. Гугл у меня просто был такой, не знаю, негативный, наверное, опыт использования не Гугла, а Яндекс.Фотографии, когда не было, вот как раз старинный дом у нас стоит тоже в Екатеринбурге, здесь недалеко, кстати, я его сфотографировала, попробовала найти по фотографии, потому что не было там вот этой вот самой таблички, и ничего у меня не получилось, поэтому вот надо ставить вот эти таблички, я прям за то, чтобы они стояли. Очень удобная штука, 21 век, технологии, надо использовать то, что есть под руками.
Маша, вы меня убедили. А я предлагаю прогуляться на подворье Новотихвинского монастыря, который мы сегодня уже упомянули, и добраться на Елизавет. Мы там с вами не были, хотя и рядом с Елизаветом, и на самом Елизавете находятся совершенно потрясающие памятники. Вообще, я, конечно, хочу рассказать о церкви Спаса Всемилостивого, которая тоже относится к XIX веку, но, возможно, кому-то будет интересно побывать на самом подворье. Подворье Всемилостивого Спаса Александра Невского Новотихвинского монастыря. О, я смогла это выговорить. А там очень активная застройка идет последние годы, и вот если посмотрите в интернете, опять же, отзывы, есть некоторые товарищи, не будем показывать, показывать пальцем. Это не я и не Маша, которые говорят, что такой роскоши в регионах не видели очень давно.
Роскоши в смысле в архитектуре?
Или... Там новостроенные вот эти палаты, так скажем, для прихода, для насельников монастыря, там... можно сказать, такие репрезентативные, презентационные помещения, то есть фактически крепостная стена, огромные ворота, огромные корпуса, и все это украшено и в таких барочных, и в готических фрагментах каких. Ну, в общем, эклектика дичайшая, выглядит все дорого, богато, пафосно, и вот у меня всегда там такой разрыв шаблонов. То есть вот сама церковь Спаса Всемилостивого, она такая аккуратненькая, она по стандартному проекту 19 века выполнена. А вокруг нее то, что вот роскошно, и при этом оно не вызывает впечатления какой-то назойливости, а вот знаете, действительно, как будто городок вырос где-то на окраине. То есть это Елизавет, ну, так скажем, рабоче-крестьянский квартал, который в советские годы, в последние, был, наверное, не самым благополучным еще и с точки зрения криминальной. И вот там, как бы в атмосфере в такой вот, опять же, рабоче-крестьянской вырастает богатое подворье, у которого есть очень интересная история. Сейчас я в нее чуть-чуть окунусь, но, в общем, вот если вы там не были, я очень советую, потому что я за своим ребенком, например, несмотря на наличие машины, мы садимся на автобус, едем туда из центра, смотрим по сторонам. То есть это же огромный маршрут получается, если мы выбираемся от площади Пятого года и едем на Елизавет. Вот действительно можно увидеть вот всю застройку нашего города, как она развивалась как бы в историческом контексте. Мало того, когда мы туда с вами приедем и выйдем на остановочке около этого подворья, мы можем прогуляться вокруг, увидеть вот этот рабочий район, увидеть реку и перейти через реку по вполне удобному мосту и посмотреть на, знаете, это, наверное, называется коттеджный поселок все-таки. То есть у меня сын, когда я первый раз смотрел на эти дома, он спрашивал: «Мама, а здесь, наверное, президент живет или губернатор?» А мы когда-нибудь будем жить в таком доме? Ну, я думаю, мы никогда не будем жить в таком доме, но посмотреть на разнообразие современных архитектурных стилистик и фантазий там точно стоит. Ну и плюс там очень красивая природа, и мы там регулярно, например, белок встречаем. Вот. И, собственно, пройдясь по окрестностям, мы возвращаемся к подворью, возвращаемся к этому храму и обнаруживаем очень удивительные вещи. Дело в том, что... сам, вот как бы, само это подворье, оно появилось еще в 1820-х годах как заимка Новотихвинского монастыря. Собственно, обитель приобретает несколько земельных участков, сколько-то пожалованы властями, и изначально здесь размещались... проводились, ну, так скажем, полевые работы. Там постоянно жили всего 19 сестер, а во время летней страды приезжало еще 20, то есть порядка 40 человек, которые жили там не постоянно. И первое время там был только сарай для хранения хлеба и сена. То есть насельницы приезжали, занимались работами и уезжали. Но чуть позже выстраивается деревянный корпус, два каменных авина, коровник, конюшни, назначается старшая сестра, которая живет постоянно, и в течение 55 лет послушание было возложено на сестру Агафонику Бородулину. Она руководила заимкой до своей смерти в возрасте 98 лет. Представляете, почти 6 десятилетий одна дама, судя по всему, весьма настойчивая и упорная, не просто руководила всем, но и... заведовала, так скажем, строительством. Ну и, собственно, неподалеку у нас поселок Уктус, неподалеку у нас Екатеринбург, и здесь начинает активно строиться подворье уже в камне. Я еще хотела циферку привести по количеству насельниц, больше 500 сестер здесь было в конце 19 века. И в 72 году на Елизаветинской заимке был заложен, а в 76-м освящен храм в честь Всемилостивого Спаса. В 78-м был освящен предел во имя великомученицы Параскевы. Ну и, собственно, все было замечательно до революции. В 1921-м храм сначала становится приходским, хозяйство заимки полностью разорено, конфискована земля, на которой был размещен колхоз. В 22-м году была изъята драгоценная утварь. До 1938-го храм еще вроде как работал, но был закрыт и передан под цех комвольного комбината и склад. И, собственно, склады здесь были до 1988 года. В 1989-м храм практически полуразрушен и передается первым первом из всех поруганных храмов Екатеринбурга – епархии. Вот еще один такой пунктик, с которого началась история восстановления православных храмов в Екатеринбурге. Сюда в 1889 были перенесены мощи праведного Симеона Верхотурского, которые, между прочим, до этого хранились в музее на Вознесенской горке. Опять у нас связки, которые в единое пространство связывают все храмы нашего города. До 92-го здесь хранились эти мощи, которые потом были перенесены в Верхотурье. Частичка все-таки осталась у нас на Елизавете, и туда до сих пор ходят паломники, которым, ну, далековато ехать до Верхотурья. Ну и, собственно, если я вас не убедила, то я ставлю себе двойку, а если все-таки вам после моего рассказа захотелось там побывать, то я думаю, это прекрасная возможность, не уезжая за пределы города, обогатить свою и архитектурную, и, ну, просто исторические знания о нашем городе.
Ну, по крайней мере, меня вы убедили абсолютно точно. Я живу как раз неподалеку от тех мест, и хотя это абсолютно не мой храм, я буквально несколько раз там была, я вот сейчас подумала, что стоит, наверное, еще раз туда проехаться, посмотреть, зайти, пооглядываться, как-то более пристально поразглядывать, что там есть, и действительно окрестности там довольно интересные. И, кстати, там недалеко, вот кто жители нашего города, не знаю, там расположен Уктус, это лесополоса, и там сейчас все облагородили, есть площадки, есть тропинки, есть где погулять, поэтому после храма можно, скажем так, совместить, можно еще и по лесу прогуляться, подышать чистым свежим воздухом. Я думаю, что это будет просто прекрасное времяпрепровождение для выходного дня. Ну что ж, дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наши прогулки по Екатеринбургу, продолжим рассказывать вам о самых интересных местах, куда можно у нас в городе отправиться. Делать это мы продолжим все так же с Надеждой Бурлаковой, создателем паблика archlikbez.ru и краеведом. Ну а программу сегодня провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья! И до новых встреч!